уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Сегодня у нас Елена Супонина, наш гость, политолог, востоковед. Говорить сегодня будем о том, что происходит в Афганистане, в Ираке, на Ближнем Востоке. Тут еще, значит, обострилась опять обстановка между Арменией и Азербайджаном, потому что Минобороны Армении сообщила о гибели троих военных в боях на границе с Азербайджаном. В общем, все это будем обсуждать. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с заявления Сергея Шойгу и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, потому что Сергей Шойгу сказал о провале миссии США и НАТО в Афганистане. В Кремле прокомментировали окончание боевой миссии США в Ираке, заявив, что теперь будем наблюдать. С вашей точки зрения, почему так получилось, что все это как будто бы заканчивается одновременно?
Американцы заранее планировали свой выход из Афганистана. В общем-то, не только Джо Байден, но об этом поговаривали и все предыдущие американские президенты. Почему все это одновременно? Я не вижу в этом какого-то особенного заговора, но тенденции таковы. Будет нарастать нестабильность во всем мире в ближайшее время. Радостного здесь ничего нет, но это факт, с которым надо жить все предстоящее время. И, естественно, наиболее опасной ситуацией будет на южных рубежах России, потому что там ситуация и всегда была очень нестабильной, а последние несколько десятков лет эта нестабильность нарастала. Американское военное присутствие в Афганистане, а также в Ираке, не принесло стабильности ни этим государствам, ни региону в целом, ни его ближайшим соседям. Расчет таков, что будет только хуже.
Здесь важный момент, Елена Владимировна. Смотрите, если возникают дальше вопросы о нашей стратегической безопасности, то, соответственно, придется ли нам работать на оба лагеря, или все-таки принципиально ситуация в Афганистане отличается от ситуации в Ираке? Поясню. Заявлялось, что значит, политическое крыло запрещенного Талибана, которые приезжали сюда на переговоры в Москву, обещали, что якобы это никак не отразится на безопасности, за пределы Афганистана они не выйдут. Ирак — это все-таки некая иная ситуация в Ираке. Вот здесь все-таки нам на оба лагеря придется работать.
А что значит придется работать на оба лагеря? То есть заниматься отслеживанием Ирака и Афганистана одновременно?
В плане того, чтобы не было угроз нашим, например, Кавказским республикам, да.
Ну, придется не только Ирак и Афганистан отслеживать, придется заниматься и Ливией, и, естественно, Сирией, где находятся российские военные базы. Здесь ничего нельзя упускать из виду, потому что угрозы во многом похожи, угрозы во многом взаимосвязаны. Возьмем террористические группировки, ту же группировку Аль-Каида и появившуюся позже террористическую организацию «Исламское государство». Ну, Аль-Каида возникла в Афганистане. Причем в Афганистане она появилась благодаря действиям нескольких разведывательных служб, таких как пакистанская, британская и американская. Тогда они пестовали эту организацию для того, чтобы противостоять советскому военному присутствию. Это речь о середине 1980-х годов. Аль-Каида, это же в переводе с арабского, база, военная база или платформа, на которой создавалась эта организация. Но Аль-Каида — это не афганцы, это арабы, и костяк этой организации составляли арабские добровольцы, которые прибыли в Пакистан и затем в Афганистан, чтобы воевать с советскими шурави, как они говорили. Так что Афганистан и арабский мир, скажем так, тесно связаны уже давно, и связаны по экстремистской направленности тоже давно. Если мы говорим о противодействии терроризму, то и Афганистан, и Ирак, это все взаимосвязано.
Но наши слушатели, например, пишут, запрещенная в России Аль-Каида враждует с запрещенным в России Талибаном. А в этой связи, с вашей точки зрения, насколько можно доверять политическому крылу Талибана, который обещал обеспечить, ну, по возможности, некую безопасность и не допустить проникновения в приграничные районы каких-то экстремистских элементов, или этому доверять нельзя? Вот этим обещаниям.
Хорошо бы, как считает наш слушатель, чтобы эта вражда переросла взаимное истребление, наверное, таких радикальных группировок, как Аль-Каида и часть самой радикальной части того же движения Талибан, который, кстати, тоже находится в черном списке многих государств мира, в том числе Соединенных Штатов и России. Но все дело в том, что многие радикальные организации то вступают в противоречия друг с другом и даже в бой столкновения. А бывают периоды, когда они все-таки находят язык, им это легче сделать, чем многим другим. Они на одной волне, они придерживаются похожей идеологии, у них похожие военные структуры и системы командования. И, к сожалению, эти альянсы также встречаются, и нельзя исключать, что какие-то контакты между самыми запрещенными радикальными группировками и каким-то спектром движения «Талибан» тоже имеются. Поэтому, ну что здесь скажешь, ситуация все-таки опасная. Доверять ли талибам? Ну, на Ближнем Востоке, я всегда говорю, доверять, наверное, вообще никому нельзя. Те же американцы не доверяют афганцам, афганцы не доверяют американцам. Даже движение «Талибан», оно совсем не едино. Там есть разные группировочки. Они между собой находятся то в союзных отношениях, то ругаются, когда идет речь о дележе доходов и о власти. Кому из талибов доверять? Ведь они неоднородны. Хотя бы поэтому нельзя говорить о полном доверии талибам.
Просто интересно, почему, в принципе, с ними на контакт выходят. И некоторые видят здесь некое противоречие. Да, мы поддерживаем санкции против талибов в Совете Безопасности ООН, но при этом мы готовы с ними вести некие переговоры, потому что больше не с кем.
Ну, переговоры с талибами начали, слава богу, не россияне, начали сами же американцы, когда они поняли, что завязли в Афганистане, и когда поняли, что их многолетнее пребывание с 2001 года в этой стране не принесло ни больших дивидендов самой Америке и уж очевидно уже не принесет стабильности самому региону. Ну, о стабильности региона, наверное, американцы думали в последнюю очередь. Вполне возможно, что это не входило в их стратегические планы. Тем не менее, официальные цели были таковы. Но это они вели переговоры с талибами, и спецпредставитель американского президента Залмай Халилзад очень часто наведывался и в сам Афганистан, и в Катар, где шли эти переговоры. Я в Катаре сама неоднократно пересекалась с Залмаем Халилзадом и видела, как он активен на этом направлении. Россия подключилась позже. Ну а что остается делать, если тенденции таковы, и если талибы захватывают все большее количество территорий в Афганистане? С этим же надо работать.
Вопрос еще, конечно, каким образом работать. И вот Сергей Шойгу заявил о готовности России помочь Таджикистану при угрозе из Афганистана. Явна ли это угроза? И самое главное, мы можем ли задействовать при каком-то развитии событий, при каких-то условиях, например, протокол ОДКБ? Тогда что это будет?
Угроза, конечно, существует, но для таких серьезных вещей, как задействовать протоколы ОДКБ, наверное, все-таки еще далеко. Другое дело, что надо сейчас уже на этом этапе делать максимум возможного, чтобы эта угроза не разрасталась. Поэтому-то и говорят сейчас о нейтрализации угроз, исходящих из Афганистана. Угу. И поэтому-то, находясь в Душанбе, министры обороны стран ШОС обсуждают в первую очередь афганский вопрос на своем совещании. Но Россия уже многое сделала для обустройства таджикско-афганской границы. Опыт российских пограничников, российская материальная помощь, финансовая помощь, она на протяжении 3-4 последних лет была значительно увеличена тому же Таджикистану. И те учения, которые состоятся в августе совместные между Узбекистаном, Таджикистаном и Россией на полигоне Харб-Майдан в Таджикистане, они тоже имеют целью показать, что ситуация под контролем, и что бы ни делали талибы в самом Афганистане, как бы ни развивалась ситуация там, а американские войска уже окончательно покинут эту страну к 31 августа, то есть уже вот остатки контингента уйдут к этому, к 1 сентября, скажем так, и Россия держит руку на пульсе вместе с Таджикистаном и Узбекистаном и многими другими.
Елена Владимировна, здесь еще очень важный момент. Чтобы понимать, как работать, важно понимать, с чем мы можем столкнуться. Вот в вопросе как раз гипотетической угрозы со стороны Афганистана в связи с тем, что там происходит. Какого рода она может быть? В силу того, что там существуют группировки, которые в том числе враждуют между собой, в том числе и с Талибаном тем же самым. Или что, скажем так, вот этот вот нестабильный регион, он априори будет к себе привлекать тех людей, которые практикуют те или иные какие-то экстремистские взгляды имеют, там, зарабатывают терроризмом и так далее. Как это было в случае, например, с Ираком в начале 2000-х?
Ну, то, что американцы сделали и в Ираке в 2003 году, и в Афганистане на протяжении последних лет, оно явно не способствовало улучшению ситуации в этом регионе. Скажем так, в Ираке после свержения Саддама Хусейна стало значительно хуже. И хотя там и при Саддаме были проблемы с мирными и жителями, и с оппозицией, то есть случалось всякое, и в тюрьмы люди попадали. Угу. Да, я знаю многих иракцев, которые при Саддаме Хусейне отсидели в тюрьмах за политические воззрения. Но чтобы так вот убивали на улицах, чтобы взрывали, чтобы каждую неделю гремели какие-то террористические акты, взрывы, но такого не было. Столько человек в последнее время, последние годы во время присутствия американских войск в Ираке погибло, что при Саддаме до такого дойти не могло. Сама как-то была в Багдаде еще вот до начала коронавируса, но отправилась гулять по городу, но было не по себе, потому что за пределами зеленой зоны вообще-то иракцы гуляют, ходят в рестораны, ходят на рынки, но идешь с ними, и они говорят, ну, как повезет, как Аллах пожелает. Конечно, может рвануть, а может не рвануть. Всякое может быть. Они уже привыкли, они фаталисты. Но это не жизнь. И большую ответственность за это несут Соединенные Штаты Америки. Что касается Афганистана, то посмотрим на мнение американских специалистов, поскольку они там сидели последние 20 лет. Им виднее. Да, кто-то поддерживает решение Джо Байдена об уходе. Говорят, что делать там нечего, мы на этом не заработаем. В общем-то, пусть это будет чужая головная боль. Пусть это будет головная боль Ирана, Таджикистана, Китая, если он помышляет там о своих торговых путях. Пусть это будет головная боль России, но не Соединенных Штатов Америки. Но среди американцев, в том числе специалистов высокого уровня по этим проблемам, есть и резкие противники ухода американских войск. Например, бывший директор ЦРУ, бывший командующий центральным командованием США Дэвид Петреус, у которого гигантский опыт работы и в Ираке, и в Афганистане. Вот в ответ на ваш вопрос он говорит, что Афганистан очень скоро подойдет к началу острой гражданской войны. И это не только будет угроза терроризма, это будет масштабный гражданский конфликт.
А вы с ним согласны?
Есть основания прислушаться к его мнению, потому что представить, чтобы талибы помирились и долго просуществовали в политическом альянсе с такими лидерами, как нынешний президент Афганистана Ашраф Гани, ну, так немножечко зная талибов, мне сложно поверить в эту ситуацию. Более того, как я уже сказала только что, и обстановка в самом движении «Талибан», она очень нелегкая. Uh-huh. Различные фракции, разные мнения, они дерутся между собой, ругаются. И речь же не только о политическом влиянии, речь же еще о огромных финансовых потоках. Ведь Афганистан – это целая таблица Менделеева. Там
драгметаллы, да.
И драгметаллы, и руды, и много чего есть. Ну и помимо угрозы гражданского конфликта, вспомним опыт советского ухода из Афганистана. Да. Помните, когда по истории Наджибулу, тогдашнего лидера, даже вынули из офиса ООН в Кабуле, убили и изувеченного протащили по улицам Кабула, а потом жестко надругались над трупом, и в таком виде его и его родственников повесили, они еще там висели вот в таком виде. Этого исключать нельзя.
Просто интересный момент. Я правильно понимаю, что сейчас ситуация в Афганистане, по сути, она отдана на откуп тем, кто победит? Либо, ну, соответственно, талибы разберутся с правительственными войсками, либо каким-то образом правительственные войска разберутся с Талибаном. Так или иначе, никто извне там участвовать в открытую не будет. И территория может превратиться в какую? Нам неинтересно с точки зрения бизнеса, это я рассуждаю, кто может этим заинтересоваться. Им неинтересно, что там происходит, я не знаю, шариатские суды, какие-нибудь там месть, убийства, теракты и так далее. Важно, чтобы вы вот какие-нибудь месторождения не трогали. Вот, там будут какие-нибудь ЧВК, например, и все.
Ну, об этом говорит Давид Петреус. То есть вот он бьет тревожный набат и говорит, что примерно так, как вы описываете, оно примерно так и будет. Добавим еще, что в Афганистане, помимо Аль-Каиды, в последние годы еще появилась и террористическая группировка «Исламское государство». Она вообще создана была на территории Ирака уже после того, как американцы свергли там Саддама Хусейна, а потом часть арабов вошла в альянс с афганцами и оказались в Афганистане, составив тоже ячейки этой запрещенной организации. То есть тут еще угроза терроризма. Так. И все это представляется таким очень опасным, бурлящим котлом. Но, опять-таки, если быть объективными, то есть и сторонники, особенно на Западе, другой версии, что все будет получше, что американцы продолжат оказывать материально-техническую помощь и финансовую правительству Афганистана, что будут способствовать диалогу между талибами и правительством. США же в последнее время до 4 миллиардов долларов ежегодно вкладывали в развитие, например, афганской армии и полиции. К этому еще добавим помощь со стороны Евросоюза. Там тоже почти миллиард евро шло. Но скептики говорят, что да, эта вот армия составила даже больше 300 тысяч человек, но некоторые говорят, да, они разбегутся просто, потому что это бывшие крестьяне. Ну да, некоторые из них вот смогут противостоять талибам, в том числе понимая, что их просто прирежут или расстреляют вместе с родственниками. А некоторые просто по домам рассыпятся.
А с вашей точки зрения, Афганистан, как и Ирак, например, могут стать территорией, откуда снова выплеснутся какие-то новые организации, которые в дальнейшем в ООН будут трактовать их деятельность как террористическую?
Ну, чего уж опасаться новых организаций, когда и старых-то вполне достаточно для того, чтобы тревожиться и понимать, что они действуют не изолированно на территории одного полураспавшегося государства или иного, а они действуют в тесной связи с другими группировками, ячейками, тем более сейчас по сети интернет поддерживать контакты или по сети там, мобильных устройств не так уж и тяжело. Террористы уже привыкли к тому, что за ними следят, что их контролируют. В общем-то, все эти организации устроены так, что там единого командования нет и быть не может, но им это даже не нужно. Для того, чтобы произвести какой-то теракт, не надо и больших денег. Об этом я часто общалась и с теми, кто борется с ними. Так что уже существующих угроз достаточно для того, чтобы с тревогой смотреть на результаты американского пребывания в Ираке и Афганистане. Ну, насчет Афганистана еще один момент надо добавить, очень важный. Это наркотическая угроза. Это же вообще кошмар, что оттуда идет, и идет не на США и не на Канаду, а идет в первую очередь на страны бывшего Советского Союза и на Россию тоже.
Но верить, соответственно, обещаниям талибов, которые говорят, что они укротят каким-то образом наркотрафик, невозможно. Потому что в 99-м году они говорили ровно то же самое.
Талибы, да, говорили, что они покончат с наркотиками, но там так уже выстроена эта псевдоэкономика, что на самом деле они должны тогда рубить сук, на котором сидят, потому что большинство афганских крестьян, они на этом зарабатывают, а перепрофилировать их за последние годы не удалось. Но по многим оценкам и наблюдениям американцы и не пытались этого делать. Ну, в общем, об этом постоянно говорит бывший президент Афганистана Хамид Карзай, особенно когда он приезжает в Москву на различного рода мероприятия, конференции, он всегда затрагивает эту тему и говорит, что ну дайте нашим крестьянам субсидии, чтобы они пшеницу выращивали, рис, может быть, чтобы они не опиумный мак выращивали. Но почему-то не получается. И американцы за время своего присутствия, они этим вопросом плотно не занимались на самом деле. Они оставили это на откуп саморазвития ситуации в Афганистане. Буквально вот на днях я читала очень интересный доклад американской организации RAND Corporation, очень известный. И цифры такие они называют. До 32% ВВП Афганистана – это опиаты, начиная от маковой соломки, опия сердца и производных всяких, особенно героина. В последнее время еще появился синтетический вариант героина, известный как фентанил. И цифры такие называют, что до 6 миллиардов долларов доходов в результате реализации этой такой своеобразной продукции. И вот тем, кто это выращивает, ну, доходит где-то до 1,5 миллиардов долларов. То есть где-то четвертая часть они получают, распределяют между
собой. Елена Владимировна, здесь еще важно, у нас прям 1,5 минуты до новостей остается, но потом мы обязательно продолжим. Есть теория глобальной войны севера и юга. Север, словно европейская, американо-европейская цивилизация, в кую мы входим. Юг, понятно, Ближний Восток, и туда дальше ниже. Вот. Есть такая история, что трудно в том числе еще победить вот этот терроризм, с которым борется активно на протяжении там, 20 с лишним лет, потому что туда вступают не по, очень часто не по идеологическим соображениям, а просто идут боевиками, потому что дома невозможно заработать. Означает ли это, что перед нами до сих пор стоит вот этот вызов каким-то образом справиться с ситуацией в южных регионах планеты Земля, чтобы каким-то образом этот терроризм победить?
Ну, афганские крестьяне, наверное, согласятся с этой мыслью. Они-то постоянно говорят о том, что давали бы им дополнительные деньги на выращивание какой-то другой продукции. Они, может быть, и не мак бы производили, а что-то другое. Но вот этот подход в стиле Киплинга «Твой жребий, бремя белых», но мне кажется, все-таки это немножко в прошлом. Пандемия коронавируса доказывает и показывает очень хорошо, что мы стали более взаимосвязаны, и такого четкого разделения на юг и север, его уже нет. И в любом случае нести вот этот жребий, бремя белых туда, куда-то, чтобы их облагородить и так далее, ну, нет. Мы немного разные, но и общего у нас тоже много.
Елена Супонина с нами, политолог-востоковед. Елена Владимировна, в 15:40 мы с вами свяжемся, как и обещали. Программу «Умные парни» продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Говорим сегодня с Еленой Супониной, политологом, востоковедом. Несколько ваших сообщений. Стрим в Ютубе, во-первых, у нас продолжается. Я напоминаю, Ютуб-канал «Говорит Москва». И несколько ваших сообщений, которые нападали за время нашего с Еленой Владимировной разговора. Кто же финансировал борьбу с американцами, если считается, что американцы контролируют львиную долю транзакций, говорит Адам. Но подождите, кто финансировал борьбу с американцами? Ведь одни могут финансировать, другие могут, как вы говорите, контролировать львиную долю транзакций. Поэтому ничего сложного. Я думаю, что более того, наличные, скорее всего, мало кто отменял. Вот. В отсутствии рабочих мест терроризма для кого-то работа, говорит Сергей, ровно об этом речь идет. А вот возвращаясь к этой теории про глобальную войну севера и юга. То есть очень сложно победить терроризм, потому что, во-первых, это уже приобретает структуру сетевую, как мы убедились на примере существования запрещенного исламского государства. Вот, и плюс еще там бедность не в первом поколении, и, соответственно, для некоторых людей они идут, вступают в эти группировки не потому, что они эти идеи тоже исповедуют или поддерживают, а просто потому, что они думают, что там можно легко заработать. Вот о чем речь. Так, мы стали более взаимосвязаны, точно, говорит Михаил, я не понимаю, с кем главное. Возможно, как Сирия и Афганистан попросят поддержку у России, это же будет выгодно нам, можно повторить успех. Можно ли повторить успех? Афганистан, а вы представляете, что начнется, если вдруг? В конце концов, у нас есть протокол ОДКБ, который, если что, может быть задействован. И кто у нас что попросит? Гани, Ашраф Гани, в смысле действующий президент Афганистана, который скажет, пожалуйста, помогите мне бороться с Талибаном. Извините, Талибан запрещенный приезжал сюда на переговоры. Более того, да, сейчас в Дохе, если я не ошибаюсь, были переговоры, которые, к сожалению, провалились между талибами и правительством Афганистана. Вот, они не привели ни к чему. То есть пока другие государства выступают в плане, ну, вот этой площадки для переговоров. И все исключительно. Ни о каком вводе войск каких-то не идет речь. Потому что что Советский Союз, что вот сейчас Соединенными Штатами Америки показывает, невозможно. То есть это как вот туда можно войти, но чем это оборачивается для тех, кто входит, это наблюдают уже на протяжении там, да, с 79-го года, если так. Несколько было эпизодов. Лучше финансировать безвредную деятельность, говорит Михаил. Но талибы — это террористы. А как мы помним слова главнокомандующего, их, ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Кроме наркотиков, чем еще зарабатывает Афганистан, говорит 118-й. 118-й. А в Афганистане очень много руд. Очень много драгметаллов, там золото добывают, там лазурит добывают, очень редкий, кстати, металл, вот, камень. Там, что там, по-моему, с медью там что-то связано, если я не ошибаюсь, что-то такое есть. Вот, кто, так-так-так, где-то еще было сообщение, какая цель Талибана, говорит Петя, спрашивает. 7373948, война предстоит очередная, дожили, говорит 404, так в Афганистане она не заканчивалась, она не заканчивается много лет. Другое дело, что если была война с присутствием иностранного контингента, то сейчас, когда иностранный контингент оттуда уходит, то получается, соответственно, то, что наступает новый период гражданской войны. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Олег. Олег, пожалуйста, да.
Знаете, вот сейчас ведь Шойгу с визитом в Таджикистане, и там как раз мероприятие ОДКБ вот проходит в рамках ОДКБ. Я так понимаю, что Россия будет, естественно, помогать в военном отношении и координировать вот Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, именно вот эти вот защитные мероприятия, да, для Средней Азии.
И что?
И дальше, я думаю, что Россия должна совершенно не стесняясь вести переговоры с талибами, и договариваться.
Так ведет, а дальше что? Доверять-то можно? Доверять-то можно?
Да, ну как доверять? Доверяй, но проверяй.
Так вот, как раз-таки, как мне кажется, что как раз Сергей Шойгу ровно об этом и говорит. Доверяй, но проверяй. Почему тогда заявляется о готовности России помочь Таджикистану при угрозе из Афганистана? Елена Супонина снова с нами, политолог-востоковед. Елена Владимировна, вы снова с нами на связи. Вы здесь,
да? Да-да-да.
Все хорошо. Так, несколько от наших слушателей сообщений. Минерал, да, я и сказала, что это камень. А по поводу лазурита, наши слушатели интересуются, чем помимо наркотиков еще зарабатывают в Афганистане, но мы с вами в первой половине об этом говорили. И еще Петр, наш слушатель, спрашивал все-таки, а что, скажем так, пытается чего добиться Талибан, какой Афганистан он видит?
Да, ну, еще раз ответим слушателям насчет того, как зарабатывает Афганистан. Да, это много железных руд, много различных минералов, в том числе и драгоценных камней, но тем не менее 32% ВВП, это последние годы данные по производству опиатов и различного вида наркотиков, в том числе сейчас производных от героина синтетических. Причем 32% это такая американская цифра. Американцы считаются немножко занижают эти цифры. Иранцы говорят о большей доле. И были исследования, которые называли даже цифру 40%, 40 с чем-то и под 50. Так что, ну, а так еще, конечно, сельскохозяйственная продукция, контрабанда оружием, ну, в общем, все такое.
Достаточно.
Обычное. Но наркотики, тем не менее, это очень большая и опасная доля. И, ну, а что касается
Талибана.
Талибов, то вот сейчас талибы ведут переговоры с китайцами. До этого они встречались с представителями Турции. И, скажем так, все, несмотря на то, что запретили эту организацию, считают ее террористической, все сейчас выходят с ними на связь, потому что пытаются понять, а что будет дальше. Прийти к четкому мнению единому о том, что будет дальше, совершенно невозможно, потому что заваривается такая каша, в которой и талибы, по-моему, сами не понимают, что будет и как, поскольку они, опять-таки, не едины, их дергают за ниточки различные региональные государства, и тут поэтому особенно нужно быть готовыми к любому развитию событий.
Елена Владимировна, нас еще слушатели. Адам спрашивает, что вы думаете о предложениях Турции по созданию тюркской армии? И есть ли здесь опасность для России в будущем?
Это сейчас Турция объявляет о наращивании и об активизации своего сотрудничества с Азербайджаном. На мой взгляд, это эти заявления в большей степени политические, направленные на рост политического влияния турецкого президента Эрдогана, но факт есть факт, сотрудничество между Турцией и Азербайджаном будет развиваться, оно уже идет, мы видели это и вокруг событий в Нагорном Карабахе. Может быть, кого-то это должно беспокоить из региональных государств, может быть, Иран больше будет обеспокоен, нежели другие. Но для России это факт, это реальность, с которой надо иметь дело. Россия уже приняла эту реальность, когда стала тесно сотрудничать с Турцией и Азербайджаном в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. И, в общем-то, довольно успешно шло это урегулирование вместе, конечно же, с руководством Армении. Но то трехстороннее заявление, которое было подписано 9 ноября минувшего года между лидерами Армении, Азербайджана и России, оно было очень важно. И там как раз говорилось о том, что и Турция будет участвовать в мониторинге ситуации. Никуда не денешься, Турция очень активна. Помимо вот этих заявлений, еще стоит обратить внимание на то, что сейчас Турция активно проводит закулисные переговоры как с талибами, так и с американцами, намереваясь каким-то образом закрепиться и в Афганистане тоже. Это вообще интересный момент. Турки, например, предложили американцам сохранить небольшой турецкий воинский контингент в Афганистане для защиты, например, Кабульского аэропорта.
Но
ответа
там
пока из Вашингтона нет, но предложение интересное.
Но там же была реакция уже талибов, если я не ошибаюсь, по поводу того, чтобы турки присутствовали хотя бы в районе аэродрома Кабульского.
Реакция талибов очень неоднозначная и неоднородная. Заявления талибов были как приветственного характера, так были и отдельные заявления некоторых представителей талибов о том, что все иностранные войска должны покинуть Афганистан, а дальше мы будем разбираться, с кем договариваться. Причем талибы уже ведут себя так, что как будто они правительство Афганистана. То есть они уже вовсю берут на себя роль тех, кто определяет судьбу и будущее этой страны. Поэтому еще один интересный вопрос, особенно для Соединенных Штатов Америки, это насколько прочным будет правительство Ашраф-Гани, сколько они продержатся и как это все будет выглядеть.
Просто Виталий еще спрашивает, а смогут ли талибы теоретически в современном мире построить государство с некой формой теократии и поворотом к исламу? Даже ультраконсервативная Саудовская Аравия начала проводить политику умеренного ислама.
Да, Саудовская Аравия открывается миру все в большей степени. Этим занимается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Сальман. Но консервативная часть общества воспринимает это очень критично. Да. И, скажем так, что ему приходится непросто. Хотя, да, даже в Саудовской Аравии такие вещи, как мультики, например, ну, не в частных домах или дворцах, а где-нибудь прилюдно, в публичном просмотре, они воспринимаются как некое новшество и прорыв, не говоря уже о концертах иностранных рок-групп или тому подобного. Но вполне талибы могут построить то, что хотят. Очень важный момент, когда советские войска покинули Афганистан, то среди экстремистов появилось очень много литературы насчет того, что вот якобы одержали победу, и Аллах, мол, помог, и дальше также будем нести свой свет этому темному западному миру. Это, кстати, насчет вот цивилизации, кто кому несет свой свет, а они Западу или Запад наоборот, Востоку или, как вы говорили в первой части передачи, Север-Югу или Юг-Северу. Вот сейчас в Афганистане и за его пределами среди радикалов исламистской направленности очень сильно присутствует эта риторика о том, что победили советских, более того, Советский Союз развалился вскоре после этого, побеждаем теперь и американских. И это очень благодатная почва для усиления радикальных настроений, для усиления тех же талибов, несмотря на их раздробленность, и для появления, как вы говорили также в первой части передачи, новых организаций, радикального и даже террористического толка.
Понятно. Елена Супонина, политолог-востоковед, чат в YouTube, канал. YouTube-канал «Говорит Москва» работает, пожалуйста, заходите туда, там эфир у нас продолжается тоже, помимо обычного классического радиовещания. Лена Владимировна, еще важный момент по поводу Турции. Во-первых, с вашей точки зрения, насколько реализуема все-таки идея турецких властей, господина Эрдогана, построить вот эту какую-то объединенную, создать тюркскую армию, и вот эти идеи пантюркизма, просто такое впечатление, что у Турции происходит какая-то стремительная активизация, особенно после Нагорного Карабаха.
Турция действительно очень активна, и эта активность будет нарастать, но вся эта риторика такого громкого стиля, звучащая несколько нарочито, она, в общем-то, в большей степени рассчитана на политический резонанс. Эрдоган, он знает, что делает. Это хитрый политический лис с большим опытом. Он планку поднимает все выше, рассказывает всем о своих планах громадье, а дальше начинается торг. Торг со всеми, с кем можно торговаться. Он хорошо понимает, что экономическая ситуация в самой Турции оставляет желать лучшего. Не надо забывать еще о том, что, несмотря на нашу разность, мы общие в своих бедах, и одной из таких бед является пандемия коронавируса. Это и на экономику Турции очень сильно влияет. Эрдоган все это хорошо понимает. И когда он описывает свои планы на будущее, это означает, что он еще показывает тем же Соединенным Штатам Америки. Вот смотрите, я мало того, что у России закупил С-400, но я еще с Азербайджаном буду, я еще тюркскую армию могу создать. Я вообще-то в Афганистане планирую остаться, но Эрдоган никогда не забудет и не забывает, что его страна – это важный игрок в альянсе НАТО. И рассуждая о том, чтобы остаться в Афганистане, Эрдоган уже выставляет условия. Причем условия он выставляет альянсу НАТО, в котором состоит, и тому же Вашингтону. Он говорит, ну, для того, чтобы мы там остались, вообще помогите этому делу материально и финансово. Деньги дайте, то есть проще говоря.
Ну, понятно, это самое главное, что может быть. Сотрудничество Турции и Азербайджана растет, но Баку почему-то не признает Северный Кипр, Виталий говорит. Почему?
Ну, это сложная международная проблема, и даже где-то тут промелькнуло недавно, что якобы Турция предлагает обменять признание Крыма на признание
турецкий Северного
Кипра. Но это проблема долгая, очень сложная, и так сходу не решается. Турки это хорошо понимают, и опять-таки это эти их предложения и намеки, они больше имеют отношение к политическому торгу, который, надо признать, очень умело и активно ведет Реджеп Тайип Эрдоган. Ведь проблема Кипра – это же еще и отношения с Евросоюзом, а кто хочет ссориться с Евросоюзом?
Просто интересный момент, почему вдруг всплыло как раз вот это предложение турецкого профессора. Мы вчера тоже в эфире на эту тему разговаривали. И есть точка зрения, что это делается, скажем так, такие заявления делаются не от лица отдельно взятого профессора, но транслируется политическая точка зрения. И отчего вдруг? Вот статус-кво по поводу Северного Кипра существует давным-давно. Статус-кво по Крыму гораздо меньше по времени, но тоже существует. А чего вдруг Турция предлагает нам? Мы от чего-то здесь зависим в данном случае? Нам что-то от Турции надо получить? К чему эти предложения?
Нет, Турция периодически будирует эту тему, понимая прекрасно, что в ближайшее время эта проблема разрешена не будет. Эрдоган мастер политических торгов и экономических компромиссов. Он выстреливает через своих политологов определенными инициативами, но эта инициатива, на мой взгляд, даже не нова. Это то, что Турция повторяет из года в год и периодически вбрасывает, пытаясь как-то даже снять с себя, ну, претензии, например, вот мы вот это не признаем, а вот, вот это признайте, но прекрасно понимая, что этого не будет.
7373948, мы успеем до конца программы еще звонок принять. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу ваши гости задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Два кратких вопроса. Первый вопрос. Выгодно ли вхождение всех азиатских республик обратно к нам в Россию? И второй вопрос. Ведь они к нам пришли, потому что устали от войн и южных завоевателей. А не лучше ли сейчас сделать границу по степи, от них отмежевать Россию и не дать возможности беженцам проникать в Россию? И пусть они там между собой перевоюются и потом к нам на коленях придут с просьбой опять войти в Россию.
Какая линейная, но логика, наверное, какая-то у человека присутствует. Не знаю.
Ну, в этой логике явно прослеживается желание сделать Россию безопаснее, спокойнее, стабильнее. Но в нашем глобальном мире закрыться ото всех и вся – это уже невозможно. И вернуть то, что было, тоже, наверное, невозможно, как бы кому-то не хотелось. Не хотят эти республики терять свою независимость, и в Москве никто такие планы не вынашивает. А проблемы во многом-то общие, и отгородиться, закрыться от них не получится. Другое дело, что американцы пытаются сейчас умыть руки и перевалить часть этих проблем, которые сами же отчасти разворошили на других. Но, наверное, мы это испытаем в ближайшие годы в большей степени. А так отгородиться, но нет, это невозможно. Остается только вспомнить мифы Древней Греции, когда Зевс Пандоре подарил шкатулку, и она ее из-за женского любопытства открыла. И все вот эти беды и невзгоды, они вылетели оттуда в виде маленьких таких комариков по всему миру. Но зацепилась одна, а оказалось, что это одна ее имя Надежда. Остается только надеяться на то, что мы как-то справимся с этим, но будет тяжело.
Спасибо большое, Елена Владимировна, что были с нами. Приходите к нам еще. Елена Супонина была политолог-востоковед. Это была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «Перед новостями. Русский язык». Потом информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.